Библенко Иван Васильевич. Годы земной жизни 1928-1975. Ранним-ранним утром, когда чернильная мгла ночи только начала мутнеть молочными красками рассвета, в дверь резко постучали. Дети испуганно вскочили с постелей. Иван Васильевич Библенко зажег свет в сенях и отворил дверь. Вперед смело ступили люди в форме. Хозяин понял, что пришли с обыском. Это заставило его вздрогнуть. В доме находилась небольшая стопа брошюр, отпечатанных издательством «Христианин» Совета Церквей, предназначенных для верующих в соседнем селении Анновка. В сознании отчаянно заметалась мысль, но что-либо предпринять для укрытия литературы было уже невозможно. Рука сыщика вскоре легла на стопу брошюр. В это утро обыски одновременно проходили во многих домах христиан. Следственным органам нужны были дополнительные материалы, которые позволили бы заключить в узы следующую партию «сектантов» в кавычках. После четвертого суда в 70-м году, на котором двое братьев на 3 года лишились свободы, по мнению гонителей, прошло довольно времени. К тому же не было никаких признаков, что Криворожская церковь убоялась гонений. Поэтому в 72-м году на народ Божий обрушились новые скорби. Были осуждены 6 братьев, один из них – Иван Васильевич Библенко. Этого христианина, в отличие от остальных осужденных, развезенных по другим городам, поместили в лагерь, расположенный вблизи города. Узником вплотную занялись работники КГБ. Вот воспоминания родного брата Николая Васильевича Библенко. «Я числился в деле Ивана Васильевича как родственник и потому имел право на свидание с ним. Эта долгожданная возможность наконец предоставилась. Увидев брата, я поразился, как он изменился. Он выглядел очень худым и изможденным. «Ваня, почему ты такой худой?» – ужаснулся я. Он рассказал об изнурительных постоянных допросах с сотрудниками КГБ. Они осаждали его расспросами об издательстве «Христианин». Найденные при обыске в его доме брошюры были причиной допросов. «Если распространял литературу, значит, знаешь, где печатают», – неистово домогались гонители. «Лучше бы мне умереть, чем снова идти к ним», – тяжело вздохнул Ваня в конце свидания. Молясь Господу, мы расстались. Работники КГБ не оставляли Ивана Васильевича на протяжении заключения. Эту острую тяжесть постоянного напряжения дополнило горестное известие о смерти его младшей дочери, которую сбила машина. Домой узник вернулся физически обессилевшим, но не сломленным и верным Богу. Работники КГБ в досаде бросили Ивана Васильевича вслед: «На свободе мы с тобой еще встретимся». В теплой атмосфере любви, в семье и в церкви здоровье Ивана Васильевича быстро поправилось. Вскоре он включился в служение общины и совершал его радостно и бодро. Возвратились из заключения и другие братья. В этих благоприятных обстоятельствах Господь готовил своего раба к той брани, которую он доверяет принести единицам из многих тысяч своих последователей. Прошел почти год после освобождения из уз. Осень золотила деревья, часто хмурилась тяжелыми тучами. В эту пору дети Божьи на торжественных богослужениях благодарят Небесного Отца за урожай, за все блага, за все дары небес и земли. Соседствующие церкви обычно договариваются поочередно проводить праздник жатвы, чтобы была возможность посетить друг друга. Это обыкновение не стало исключением и в 75-м году. На 14 сентября был назначен праздник жатвы в соседней Днепропетровской церкви. В субботу, 13 сентября, Ваня вышел из дому с намерением быть в Днепропетровске на празднике жатвы, рассказывает Николай Васильевич Библенко. В воскресенье вечером верующие, ездившие в Днепропетровск, возвратились, но Вани не было. Не было его и в понедельник. В тревоге мы разыскали тех, кто был на жатве, и спросили о Ване. Удивленные, они ответили, что на празднике его не было. Мы стали искать его везде, и в милиции, и в больницах, спрашивали в ГАИ. Во вторник, отпросившись с работы, я и жена Вани поехали в Днепропетровск. В областном ГАИ дежурный офицер, внимательно просмотрев регистрационный журнал, сказал, что 13 сентября на этом участке дороги аварии не было. В скорби, все больше и яснее сознавая беду, мы активно продолжали поиски, но они были безуспешны. Только 25 сентября в 12 часов ночи принесли почтовую карточку с известием о смерти Ивана Васильевича Библенко. Тело убиенного родственники взяли в Днепропетровской больнице имени Мечникова. Осматривая, они увидели следы жутких пыток. Голова в сплошном синяке и в глубоких ссадинах. На спине багряные кровавые круги, ожоги. На ногах прободения, сделанные, вероятно, железным прутом. И множество синяков. В области позвоночника широкий прокол. Официальная причина смерти, в которой власти горячо и многократно убеждали верующих, такова. Библенко ехал на такси по направлению к Днепропетровску, и машина попала в аварию, в которой Библенко погиб. В газете была опубликована статья, подробно описывающая эту трагедию. Чтобы создать в народе впечатление достоверности, были напечатаны адреса якобы пострадавших вместе с Библенко в аварии. Верующие решили встретиться с этими людьми и обратились в адресное бюро с просьбой указать местонахождение обозначенных лиц. Сотрудница городской справки, внимательно взглянув на верующих, спросила: «Вы баптисты?» «Да». «Не трудитесь», — сокрушенно покачала она головой. «Таких улиц в городе нет, они существуют только в газетах». Гонители были уверены и в безнаказанности, и в том, что общественность никак не отреагирует на убийство, поэтому и скрывали преступление как-то лениво и грубо. Во-первых, Иван Васильевич никак не мог поехать на такси, потому что в его кармане было всего 6 рублей. Да если бы и было денег больше, он не посмотрел бы в сторону такси, так как был человеком скромного достатка. К тому же он не торопился. Во-вторых, характер ран никак не присущ аварии. Они причинялись намеренно, направленно и с интервалами во времени. Их число также решительно опровергает лживую версию об автокатастрофе. В-третьих, если бы действительно эта смерть была результатом аварии, то по тем временам об этом никогда не писали бы газеты. Не наносились бы к родственникам многочисленные визиты различных чиновников, которые далеко не все блестяще выполнили свою роль. Были среди них и люди, не привыкшие лгать. Они, рассказывая об аварии, сильно волновались, путались, избегали прямых взглядов. Впрочем, и они, и исполнители этого злодеяния, достойны лишь сожаления и великой крестной молитвы первого из убиенных: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Дай Бог сил от сердца повторить эти слова каждому христианину, переживающему скорби за имя Христово. Итак, авария – это официальная версия смерти, зафиксированная медработниками, обозначенная в документах. Однако по стечению обстоятельств и по сочувствию людей, знающих отдельные детали происходящего, достоянием верующих стали такие сведения. Первые 4 дня Ивана Васильевича пытались сломить в психиатрическом диспансере Кривого Рога. Мучители не забыли своего обещания встретиться с ним на свободе. Затем его, еще живого, перевезли в Днепропетровск, в больницу имени Мечникова. В этой больнице на лечении находился сын одного из членов Криворожской церкви. Его немедленно переправили в другое место. Но сотрудники КГБ не учли, что санитаркой в больнице работала верующая из общины пятидесятников. Она-то и заметила некоторые подробности последних дней жизни страдальца. Ее рассказ был очень важен для родственников погибшего. Она увидела, что незнакомые люди в штатском привезли мужчину и поместили в палату одного. У дверей постоянно дежурил незнакомец и никого не впускал. Больного периодически уводили и приводили. Вскоре и больной, и его сопровождающие исчезли. Похороны были многолюдными. Друзья несли полотна с текстами Священного Писания. В потоке шествующих было много сочувствующих верующих из зарегистрированных общин. За гробом шли исполненные святого мужества служители гонимых церквей. Звучал скорбный минор. Братство прощалось еще с одним мучеником, убиенным за Слово Божье. «Смерть для Ивана Васильевича не была неожиданностью», — говорит Николай Васильевич. «За 2 месяца до смерти, во время какой-то беседы с ним, я вдруг услышал: „Коля, я умру мученической смертью. И если это случится, то верю, дети мои все будут спасены Христом“.